Дорогие братья и сестры, я прочитаю текст Священного Писания, чрезвычайно знакомый всем нам, но зачастую недостаточно понятый. Евангелие от Матфея, глава 11, с 28 стиха. Слова Иисуса Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Аминь. Очень часто, читая или слушая эти слова Христа, мы прежде всего думаем о том бремени, которая знакома каждому человеку, о бремени непрощенных грехов, которые пригибают к земле, которые отнимают надежду. И эта мысль, хотя она совершенно евангельская, мысль о том, что Христос освобождает от этого бремени, и эта мысль много раз, ей буквально дышит все Евангелие, но эта мысль, она не содержится в этом тексте Священного Писания. Христос действительно освобождает от тяжести греха. И мы знаем, как окончательно и бесповоротно то слово Священного Писания, которое говорит о состоянии верующих. «Прощены вам грехи ради имени Его». Они уже прощены. Прощены не при условии того, что мы сделаем то или иное, или что мы сможем что-то достичь или не достичь. Они прощены каждому человеку, который с верой приходит к Голгофе, то есть с верой обращается к Иисусу Христу и просит прощения ради Его пролитой крови на кресте. Это совершенное прощение, которое не требует ничего с нашей стороны. Это прощение приобретено кровью Сына Божия. К Нему нечего добавить человеческими силами. Есть еще одна мысль, которая возникает при чтении этого места Священного Писания, что бремя – это бремя искушений, которые лишают сил, которые также знакомы всем верующим. И Христос действительно освобождает и от этого бремени, но это место Священного Писания опять говорит об ином. Апостол Павел, передавая состояние верующего человека, говорит о том, каким образом Бог освобождает от искушений. Мы читаем крик души в послании апостола Павла к римлянам, когда он говорит, что «бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Доброго, которого хочу, не делаю, но прилежит мне злое, который сопровождает меня». И он говорит о том ответе, который был ему открыт Богом и который он пережил в своей жизни, что если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Он говорит об этом удивительном освобождении от бремени, когда Христос наполняет сердце, мысли верующего человека, который в бессилии приходит к Иисусу Христу и говорит, что нет во мне ничего доброго, я ничто. И тогда Христос, наполняя существо человека, совершает свое освобождение, потому что освобождение от греха невозможно без Христа. Оно невозможно никаким иным способом, кроме как, когда Христос Духом Святым наполняет нас и избавляет нас от искушения и от греха. Но эти освобождения от бремени вины и от бремени искушений, хотя эти мысли совершенно евангельские и абсолютно истинные, они не имеют отношения к тому тексту, который мы прочитали. О чем же этот текст? Христос говорит о том, что если вы труждающиеся, то я дам вам покой. И этот покой связан не с тем, что я освобожу вас от всякого труда, и вы будете бездельничать. Он говорит о том, что я предлагаю вам взять свое иго. Иго – это ярмо, это символ другого труда. Христос предлагает вместо мучений, связанных с нашими трудами, предлагает взять на себя его иго, его труд. И вместо бремени, которое смущает нас, Он предлагает взять свое бремя. И о чем мы будем говорить? И при этом еще добавляет, что иго мое благо, и бремя мое легко. Итак, это место Священного Писания говорит о том, каким образом Христос предлагает нам освобождение от беспокойства, связанного с трудами, заботами и многими бременами, которые знакомы всем нам. Итак, мы, обращаясь к Священному Писанию, прежде всего видим, что беспокойство и труды были очень хорошо знакомы и ученикам Иисуса Христа. Мы видим, как апостолы беспокоились о своем будущем. Они говорили: «Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобою». Они как бы открывают свою душу и говорят: «Ну что же теперь? Сможем ли мы выжить в этом мире?» Им знакомо было это беспокойство. Они беспокоятся о себе, когда они переживают бурю на море. Они в страхе. Они будут наставника и говорят: «Господи, мы погибаем». Они беспокоятся и о самом Христе, когда говорят: «Господи, давно ли иудеи искали убить Тебя, и Ты вновь собираешься идти в Иудею?» Они тревожатся из-за Него. Они тревожатся о том, кто из них больше. Они смущаются о противниках, которые встретились им на пути, и говорят: «Господи, не помолиться ли нам, чтобы огонь сошел на них с неба?» Мы видим, что в их жизни много тревог, как порой и в жизни нашей бывает много тревог. И вот слова, которые говорит Христос, они направлены на то, чтобы дать нам совершенный покой и избавить нас от всего того, что тревожит и мешает иметь мир с Господом. И вот перед тем, как мы будем говорить о том, каким образом Господь дает это освобождение, обратим внимание на ту удивительную форму призыва, которая содержится в словах Христа. Он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные». Исследователи Библии говорят, что это место буквально можно еще перефразировать так: «Спешите все, все ко мне». Это слова, которые были бы совершенно неуместны в устах обычного человека, в устах Христа. Они приобретают силу исполнившегося пророчества. Помните, как у пророка Исаии в 55 главе есть такие слова: «Жаждущие, идите все к водам». И как Христос здесь буквально в этом же духе говорит: «Придите ко мне». И как мы читаем в Евангелии от Иоанна, очень похожий текст: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Христос говорит о том, что Он исполнил это величайшее пророчество, и Он дает нам право прийти к Нему лично, прийти не общиной, не всем вместе, не церковью, подобно тому, как мы сегодня, но прийти каждому лично к Иисусу Христу, чтобы в своей жизни узнать лично этот покой, который дает Господь. И этот покой неотделим от присутствия Христа. Этот покой, который дает Сам Христос. И вот мы читаем дальше о том, каков этот покой, который человек может испытать. В Ветхом Завете, в книге Псалмов, есть удивительный образ покоя в 22-м псалме, покой овечки, которая покоится под защитой своего пастыря. Но этот покой не так безмятежен, как нам может показаться. Смотрите, здесь написано, что «Он водит меня к водам тихим, пасет меня на злачных пажитях». Это то, чего так мы желаем иметь в своей жизни. Но в то же время псалмопевец говорит, что «Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня». Что это значит? Жезл и посох – это то, что дает защиту овцам от нападения хищников. И в то же время жезл и посох – это то, что вынужден иногда применять пастух для того, чтобы удержать буйную непокорную овцу, чтобы вернуть ее в стадо. Это то, что тоже является проявлением любви пастыря. Это тот покой, который связан не только с заботой о пропитании, но и с заботой пастыря, который и останавливает нас, и защищает нас. И видя в своей жизни эти проявления его защиты, когда он порой и наказывает нас, мы можем с особой благодарностью молиться ему, потому что это тоже доказательство его любви и его заботы. И этот пастырь, этот покой, когда мы находимся в руках пастыря каждый день, каждое мгновение, это и есть тот покой, которому призывает нас Христос. Этот покой связан с полным согласием с волей Божьей, когда не мы диктуем Богу свою волю, а когда мы соглашаемся с Ним и видим, как в нашей жизни начинает действовать Бог. Удивительное слово «успокою вас». Русский перевод немного сглаживает это слово, потому что успокаивать мы часто связываем с временным успокоением. Например, как мать успокаивает своего ребенка, который заплакал, или как мы успокаиваемся, когда пьем валерьянку, когда нас что-то разволновало. Но здесь говорится совсем не о временном, не о таком незначительном успокоении, а здесь буквальное значение слова «успокою вас», «я введу вас в покой». Примерно так же, как Бог обещал свой народ ввести в покой, ведя их через пустыню, через невзгоды, в землю обетованную. Ввести в покой – это значит поместить в такие обстоятельства защиты, незыблемые, непоколебимые, когда уже ничего не может лишить этого покоя. Именно о таком покое здесь говорит Господь, что Он желает нас ввести в этот покой, а не успокоит нас раз от раза. И вот мы видим еще в этом тексте, что это обещание Божье, оно исполняется при определенном условии со стороны человека. Бог сделал все для того, чтобы мы могли войти в Его покой. Его покой, это право войти в этот покой, приобретено Господом на Голгофе. Он уже пострадал за наши грехи. Он удалил преграду, которая была на пути во святилище. И Он дает каждому человеку открытый путь, чтобы войти туда, в святое святых, в это таинственное общение с невидимым Богом, для того, чтобы в этом общении приобрести покой и получить поддержку для благовременной помощи. Но это возможно при определенном участии человека. Что же здесь ставится в условия получения этого покоя? Прежде всего, как мы уже прочитали, мы должны прийти к Иисусу Христу. Прийти не в том смысле, что просто согласиться с тем, что Библия права, или прийти в церковь. Здесь говорится о нечто совершенно большем, неизмеримо большем. Мы должны подойти к Нему лично, подойти так, как жаждущий приходит к источнику воды, ухватиться за Него так, как голодный ухватывается за кусок хлеба, протянутый ему. Мы должны прийти к Нему полностью безоговорочно, в смирении, доверив Ему свою жизнь. И только таким образом, придя к Иисусу Христу, мы можем рассчитывать получить этот покой и это умиротворение в общении со Спасителем. И кроме этого Господь говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Нет ли здесь противоречия? С одной стороны, Господь обращает свое слово к труждающимся, а с другой стороны, Он говорит, что «возьмите на себя иго», то есть символ труда, служения, «и тогда вы обретете покой». Но в этом нет противоречия, оно только кажущееся, Потому что Господь призывает нас взять на себя то, что Он доверяет нам взять. А то, что Он нам желает доверить в труде, в церкви или на любом другом месте, это то, что не превосходит наши силы, то, что не является для нас непосильным бременем. Именно поэтому Господь говорит, что иго мое – благо. Значение слова «благо» – это значит, иго мое подходит вам, оно соответствует вашим возможностям, вашим силам, вашему строению. Господь дает нам то, что мы можем нести, потому что Он знает нас лучше других и лучше нас самих. И именно в этом иге, которое Господь желает, чтобы мы взяли, Он желает нам дать успокоение. В этом есть удивительный смысл. Когда мы идем, ведомые Господом, туда, куда Он нас направляет, мы можем быть непоколебимо уверены в том, что мы идем в правильном направлении. Мы можем быть непоколебимо уверены в том, что Господь рядом с нами, потому что Он нам дал это иго, Он его благословил, Он нас направил. И поэтому, как бы ни было трудно или неопределенно наше положение и обстоятельства, это иго дает нам покой, потому что мы идем и несем это иго вместе с нашим Господом. А может ли быть что-то более успокаивающее для человека, чем присутствие самого Спасителя? Помните, когда Моисей, перед тем, как вести народ через пустыню в землю обетованную, он просит Бога: «Открой мне путь Твой, и кого Ты пошлешь со мною?» Какое утешение Господь дает Моисею! Он не рассказывает ему наперед все, что с ним будет. Это вряд ли бы успокоило вождя народа. Он не говорит ему ничего иного, кроме как «Я пойду с тобою». Господь желает, чтобы в этом обещании Господа, которое в равной степени относится к нам, мы находили это утешение, эту радость, эту поддержку. Потому что Господь говорит всем нам, кто сегодня желает и берет иго Божье, кто в смирении соглашается с Его планом в своей жизни, каждому из нас Господь тогда говорит: «Я буду с тобою». И для того, чтобы нам было просто понять, как исполнить эту волю в своей жизни, Господь добавляет: «Научитесь у меня, посмотрите на мою жизнь, и вам многое станет понятно, как вам поступать в своей жизни». Потому что мы знаем, что Господь оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. И что же мы видим в жизни нашего Господа? Чему Он нас призывает научиться? Помните, Евангелие от Иоанна, 8 глава, Христос говорит: «Я всегда делаю то, что Ему, то есть Отцу Моему Небесному, угодно». И эта убежденность нашего Господа дает Ему непоколебимый покой даже в тех обстоятельствах, когда разум должен был бы заставить Его смутиться, и мы бы растерялись в этой ситуации. Когда Христос идет помочь дочери Иаира, и на пути встречается женщина со своей болезнью, со своей нуждой, которая отвлекает и задерживает Господа на Его пути, а за это время дочь Иаира умирает. Казалось бы, это досадная помеха, которую надо было бы отодвинуть, чтобы прийти наконец и помочь дочери Иаира. Но Господь спокоен, Он идет, и Он останавливается, и Он беседует с женщиной, Он исцеляет ее и продолжает путь. Почему? Потому что Он знает, что Он идет по воле Небесного Отца. Он внутри себя имеет такое общение с Небесным Отцом, что Его не смущает эта неожиданная помеха, Он ее не воспринимает как помеху, потому что Он делает всегда то, что Ему угодно. И Он спокойно идет, и мы видим, что чудо Божие совершается и с этой женщиной, и происходит затем воскрешение дочери Иаира. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, мы читаем другие слова Христа. Он говорит: «Я не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Здесь, другими словами, Господь открывает секрет покоя, который может быть в жизни верующего. Это жить в воле Божьей. Жить не по своей воле, пытаясь, идя по своей воле, выпросить благословение у Бога, пытаясь умолить Его, чтобы Он помог совершить мне то, что я задумал своей волей. Но это покой – находиться в воле Небесного Отца и делать то всегда, что Ему угодно. И дальше мы читаем слова Иисуса Христа в Гефсимании. «Даже в тех чрезвычайных обстоятельствах, когда Господь принял на Себя грех всего мира, и когда неимоверная тяжесть упала на Его плечи, когда Он шел на Голгофу, Он находит покой опять в воле Отца». Помните, как Он говорит: «Господи, но не моя воля, но Твоя да будет». Он опять находит покой, чтобы находиться в воле Своего Небесного Отца, что бы с Ним ни происходило. И вот в этом пребывании в воле Божьей, в искании воли Божьей и в успокоении, в том, что мы находимся на Его пути, Господь дает нам понимание, как мы можем войти в этот покой. И причина беспокойства в жизни верующих часто бывает именно потому, что мы недостаточно понимаем волю Божью, и даже понимая ее в своей жизни, мы многое пытаемся сделать сами. Еще одно место, еще один эпизод из земной жизни Христа, когда Он шел, чтобы исцелить Лазаря, но тем не менее пробыл 2 дня на том месте, где находился, получив известие о его болезни. И потом приходят люди и сообщают, что Лазарь умер. И что же делает Господь? Он благодарит своего Небесного Отца и говорит, что теперь, говорит ученикам, что теперь у вас есть возможность увидеть славу Божью. Почему Господь так спокоен? Потому что Он в каждом мгновении, Он покоится в руках Небесного Отца, что и заповедует каждому из нас, может быть, даже вопреки разуму, вопреки аргументам, вопреки мнению людей, которые своими советами могут нас к чему-то побуждать. Господь желает, чтобы мы не полагались на разум свой, но чтобы, следуя за Ним, мы успокоились у Его ног, в Его воле. И мы видим условия, которые еще одно Господь ставит. Он говорит: «Потому что я кроток и смирен сердцем». Смирен – это буквально, что я своим сердцем ниже всех. То есть я ставлю себя в положение ниже, чем кто бы то ни было, тем более перед Богом. И вот это смирение, оно и кротость, оно избавляет от настойчивого желание достигнуть своей воли и дает тот самый покой, который приходит в сокрушение, о котором мы читаем послание Иакова: «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас в свое время, вознесет вас в это торжество понимания присутствия Божия, радости об исполнении Его воли в нашей жизни». И как горько бывает видеть, что по прошествии многих лет, к сожалению, некоторые души остаются все еще со своей волей, и с ними даже трудно беседовать, потому что в каждом слове прорывается их воля, их натура. И как бывает для нас благодатна встреча и общение с верующей душой, которая смирилась под крепкую руку Божью. Как бывает благодатны для нас эти слова, которые мы слышим от такого человека, потому что эти слова вдохновлены самим Господом. Как же прекрасно быть именно в таком положении перед Богом. В послании апостола Павла к евреям есть призыв об этом же. Апостол Павел, точнее говоря, Дух Святой через апостола Павла говорит: «Постараемся войти в покой оный». И входим в покой мы, уверовавшие. И этот призыв нашего Господа, о котором прочитали мы, это призыв отказаться от своей воли, искать личного общения со Христом и довериться в Его руки так, чтобы узнать в своей жизни освобождение от самих себя, от своей воли, от беспокойства, ощущая себя в надежных руках Божьих. И это иго, и благо, которое, и бремя, которое Господь возлагает на нас, это бремя является благом, потому что, вспоминая о нем и оглядываясь на него там, в вечности, мы будем благодарить Господа за то, что Он нам доверил этот труд и поместил нас в эти обстоятельства, которые дали нам возможность пройти через все это и совершить волю Божью в своей жизни. Еще один пример я хотел вспомнить. Моя прабабушка уже в старости вспоминала о том, как всех своих сыновей, несколько человек, она проводила на войну. Она была глубоко верующим человеком. И когда ее спрашивали, как вы могли быть спокойны, когда знали, что ваши сыновья находятся там, в шаге от смерти, как вы могли вообще выдержать все это, как материнское сердце могло не разорваться от одной этой мысли? Она отвечала так: «Я все доверила в руки моего любящего Господа, и я знала, что Он рядом с ними». И это одно только и успокаивало меня. И вот пусть Господь сегодня даст нам это дерзновение, все свои тревоги, все, что смущает нас, доверить в Его руки, чтобы совершать Его труд с радостью, чтобы идти и исполнять в своей жизни тот призыв, который Господь сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, и Я успокою вас». А если в нашем собрании есть тот, кто еще никогда в жизни не приходил к Иисусу Христу, Он дает сегодня эту возможность прийти к Нему, чтобы узнать освобождение от бремени грехов, от тяжести, и чтобы войти в Его покой вместе со всеми искупленными. А нашему Господу да будет за все слава. Аминь.